помазание, евхаристия, покаяние, брак, еле освящение, несвященство. Да, все. Вот. На самом деле учение о седмеричности таинств – это заимствование с латинского Запада. В XII веке на Западе оно было окончательно сформировано, а уже в дальнейшем, в XIII-XIV веке, распространилось на Востоке. Причем не только среди православных церквей, но и среди нехалкидонских церквей. Да, копты, эфиопы, они тоже считают всеми таинств. Значит, почему эти священнодействия, да, выделены из числа прочих? Почему это таинство, а, допустим, освящение воды не таинство?
А монашество?
Монашество не таинство. Да, отпевание не таинство. Да. Почему? Во-первых, таинства являются богоустановленными. То есть их появление в жизни церкви относится непосредственно к земной жизни Господа Иисуса Христа и его апостолов. Да, все остальные священнодействия, они появились позже. Или о них нет определенного учения о Божественном Откровении. И во-вторых, обычные священнодействия, они преподают некую такую общую благодать. Да, там, освящение воды, допустим. А также через них может быть преподана благодать, призывающая благословение Божие на какой-то вид деятельности. Там, молебен о путешествующих, обучающихся и так далее. Вот. Но при этом невозможно с определенностью сказать, как именно эта благодать действует в человеке, да, какие изменения в его жизни она вызывает. Ну, а в таинствах, в отличие от этого, да, есть конкретный характер. Да, участвуя в таинствах, человек приобретает новые, при этом вполне определенные свойства, и жизнь его духовная возводится на качественно новый уровень. Да, например, в крещении человек духовно возрождается, в миропомазании получает необходимое для ведения христианской жизни дары Святого Духа, в таинстве брака мистически соединяется со своим супругом или супругой в плоти единого, в таинстве покаяния получает прощение грехов и воссоединяется с церковью. Да? То есть в таинствах человека пропадаются дары, необходимые для нашего спасения. Да? С точки зрения конечной цели христианской жизни, нашего спасения, все остальные священнодействия, при всей своей значимости и полезности, они имеют вспомогательный характер. Да, эти таинства, они основные. Итак, первое важное, скажем так, первая важная характеристика, которая прилагается к таинствам, это действительность таинств. Да? Действительность — это некая, скажем так, объективная сторона таинства. Да? Как в деле нашего спасения есть объективная сторона, все, что для нас Христос совершил, субъективное, то, что как
мы должны, так сказать,
усвояем плоды его искупительной жертвы, так и в таинствах есть объективная сторона таинства, действительность. Таинство может быть либо действительным, либо недействительным. А есть субъективная сторона, это действенность. Это то уже, как мы, так сказать, в силу нашей греховности усваиваем или не усваиваем плоды этого таинства. Да, для того, чтобы таинство считалось, могло считаться действительным, к нему предъявляются определенные требования. Во-первых, они касаются совершителя таинства, а во-вторых, способа его совершения. Да, всякое священнодействие, согласно церковному учение о таинствах, совершается самим Господом Иисусом Христом, который есть единственный источник и раздаватель благодатных даров. Христос – это единственный священник, большую букву в полном смысле этого слова. Да, но Господь, да, раздает спасительную благодать, как Бога-человек, глава созданной церкви, только тем, кто является членом его церкви. Соответственно, таинства не могут совершаться сами по себе, а это проявление жизни церкви. Вне церкви таинства не могут совершаться, да. Там, где нет церкви, там невозможно говорить о каких-то таинствах. В протестантских сообществах, понятно, что говорить о таинствах не приходится. Кроме того, жизнь церкви – это не какая-то такая благодатная анархия, как некоторые наши западные товарищи-протестанты любят учить. Да, церковная жизнь определенным образом структурирована, и есть определенная, скажем так, определенные правила, да, Спаситель установил священную церковную иерархию, преподал власть священнодействия не всем членам церкви, но только особо им избранным для этого ученикам. Изначально это были апостолы, затем
епископы,
священники и епископы и священники. Диаконы у нас таинство не совершают, запрещено таинство крещения, которое при необходимости может совершить смирение. Об этом сейчас скажем. Да? Вот. Власть священнодействия – это не некая привилегия, да, которой человек, да, священнослужитель, может распоряжаться по своему произволу. Да. Есть тоже определенные моменты. Во-первых, священнослужитель может совершать таинство только при том условии, что он находится в единстве с церковью. Отпадая от церковного единства, он утрачивает власть священнодействия. Да? Церковь с древнейших времен тщательно следила, чтобы таинства совершались строго только рукоположенные, правильно рукоположенные клирики. Да? Если же священнослужитель противопоставляет себя церкви, и его деятельность наносит церкви вред, то церковь в лице священноначалия может такого священнослужителя либо лишить сана, либо запретить его в служении на более или менее продолжительный срок. Так, чего вы меня хотите? Хорошо. Дякую за удачу. Дальше. Таинство совершается по вере и по молитвам церкви, поэтому действительно таинств не может быть поставлено в зависимости от личных нравственных качеств священнослужителя. Такой важный постулат, который с одной стороны ограждает нас от какого-то такого... Знаете, я не пойду к этому батюшке, он толстый. Там, да? А почему он толстый? Потому что он бедный. После литургии бегает по всему приходу, по больным прихожанам, а только под вечер наедается макарон, который принесли на канун.
С мукой вместе.
Да, вместе с мукой. Да, и все-таки какой-то другой причине. Да? Но с другой стороны, есть один интересный момент. Вот я всегда на это обращаю внимание. Да, в литургии Василия Великого я всегда обращаю внимание на это наших студентов. Все-таки, конечно... Как бы,
а что там сказано у него?
Что «По мене, Господи, мои недостоинства, и не моих ради многих грехов, да запнешь благодать Святого Духа на дарах». Да, то есть Василий Великий, вот он как бы считает, что зависит. В первую очередь для самого, конечно, священника, который заранее знает, что совершает таинство недостойно, да, для него это, конечно, тяжелый грех. Значит, способ совершения таинства. Да, Сын Божий приходит в этот мир через принятие реальной человеческой плоти, посредством Бога воплощения, и Святой Дух Церкви тоже часто действует в нашем вещественном мире через посредство освящаемой благодатью материи, да, которая называется веществом таинства. Да, соответственно, таинство, да, совершается при помощи физических действий и освященных вещественных предметов. Да, в таинстве крещения это вода, в таинстве миропомазания это святое мира, в таинстве Евхаристии это тело и кровь Спасителя, вот, в таинстве освящения это елей, да, с браком там немножко посложнее, да, но в любом случае, да, как человеческая природа двухсоставна, и духовная и телесная, так и в таинстве тоже это есть. Да, материя таинства, это первое, да, то, что важно. Второе, это формула. Тайно-совершительная формула или форма таинства, да? Призывание Святого Духа и известная форма слов, посредством которых священник освящает таинство силы Святого Духа. Ну, например, таинство крещения, да, крещается раб Божий Мирек во имя Отца, имени Сына, имени Святого Духа, в таинстве миропомазания это печать дара Духа Святого, в таинстве покаяния это разрешительная молитва священника, в таинстве Евхаристии это установительные слова таинства и эпиклеза, в таинстве там, священства это тоже молитва архиерея, да, в таинстве брака Господи Боже нашла во честью венчаю я, в таинстве соборования самая длинная это совершительная форма, вот эта молитва, которая 7 раз читается в честь святым, врачу душу телесно, большой текст. Да? И таким образом, чтобы таинство являлось действительным, необходимо выполнение трех условий. Первое – это таинство должно быть совершено лицом, имеющим на это законное право и власть, то есть правильно рукоположенным священнослужителем, действующим в согласии со священным начальством и имеющим намерение совершить таинство. Во-вторых, должно быть употреблено определенное вещество или видимый знак. Да? И третье, должны быть правильно произнесены совершительные слова таинства. Это условия необходимые, но не исчерпывающие. Понятно, что таинство это некая, скажем так, не некая самостоятельная реальность, да, не некая какая-то конструкция искусственная. Да? Это одно из проявлений жизни церкви, и только церковь может вынести окончательное суждение относительно его действительности. А жизнь церкви сложна и полностью не может быть вписана в какие-то формальные схемы. Да? Могут возникать ситуации, в которых данные условия окажутся недостаточными для решения спорных вопросов относительно действительности таинств. И поэтому церковь в лице священноначалия, да, она в каждом спорном случае выносит решение о действительности того или иного таинства.
А можно спросить, а вот вещество таинства при исповеди?
Тело
грешника. Нет, там не вещество, слова? Там видимый знак. Знак. Вещество или видимый знак? Да,
когда и петрохиль, да? Да, угу, спасибо.
Вещество. Да. Недействительно может быть признано таинство, совершенное священнослужителем, которое не было запрещено на момент его совершения, но совершение которого сопряжено с нарушением церковных канонов. Например, епископ совершил хиротонию вне своей области, вне своей епархии. Да? Ну, самочинные действия епископа за пределами его епархии, они влекут запрещение священнослужения и, соответственно,
а исключения бывают какие-нибудь исключения? Нет, может.
Ну, если по согласованию с правящим архиереем, то епархии, да, то, наверное, да. В некоторых случаях необходимо учитывать также причины и мотивы участия в таинстве. В частности, не могут быть признаны действительными таинства, совершенные человеком путем насилия или обмана. Например, если в брак, да, человек вступает против своей воли. Если человек пьяный приступает к таинству, да, это тоже недопустимо. Или как эти католические средневековые миссионеры, куда мы там в Индию приплывали, детишки купались, да, они читали формулы и записывали в свой бортовой журнал. Сегодня мы крестили 10 тысяч человек. Они даже не знают об этом. Ну, конечно, такое таинство тоже недействительно. Вот. Теперь действенность. Да, действенность – это уже субъективная сторона таинства, это то, как мы это таинство принимаем, да, каким образом полученная в таинстве благодать воздействует на человека. Да, благодать, таинств не действует на человека непреодолимым образом. Да, Господь уважает свободную волю человека. Если человек не хочет принимать таинство, то таинство для него не будет действенным. Да. Более того, действие таинств может быть еще и не только во спасение, но и в осуждение. Да, вот этот замечательный пассаж из первого послания к Коринфянам о Евхаристии. Да? Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господней достойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает себя человека, таким образом пусть доест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждает теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Да. Вот. Соответственно, есть тоже условия действенности таинства, условия спасительного воздействия благодати через таинство на человека. Это, во-первых, вера во Христа и в спасительную силу таинств. И второе, это искреннее желание принять благодать и с ее помощью исправлять свою жизнь в соответствии с евангельским нравственным учением. Вот это что касается действенности таинств. Теперь кратко про таинство, про каждое, немножечко, буквально. Первое, крещение. Крещение это что? Это дверь в церковь. Да? Это таинство, в котором верующий при трикратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной, возрождается от Духа Святого в жизнь духовную вечную. Интересно, что из всех церковных таинств в нашем символе веры упоминается только одно таинство крещения. Да? Потому что вера запечатлевается крещением и прочими таинствами. Вот. Почему именно таинство крещения история церкви восстановления была, в IV веке были ожесточенные споры, нужно ли крестить человека второй раз, если он был в ересе или в расколе. Соответственно, единое крещение, и мы крестим, не можем повторять, да, крещение. Крещение хронологически стоит на первом месте, потому что оно открывает доступ ко всем другим таинствам. Человек, который не крещен, он просто не может приступить ни к какому другому таинству. Господь в беседе с Никодимом указал на необходимость крещения для спасения человека. Да, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. И, собственно, сам Господь установил это таинство. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Конец Евангелия от Матфея. Вещество таинства крещения является вода, которая должна быть чистой, не смешанной с другим веществом. Замена воды какой-либо иной жидкостью при совершении таинства недопустима. Исключение – это крещение кровью, да, мученическое, песок, да. И в пустыне песок, крещение песком, да, но это в экстраординарных случаях. В каких-то нормальных условиях, да, это должна быть вода. Но если человек при смерти находится, да. Вот. Способом совершения таинства является троекратное погружение крещаемого в воду. С древнейших времен церковь не признавала действительности крещения, совершенного только через одно погружение, обязательно три. Что касается крещения через обливание или окропление, такая практика, в частности, установилась в католической церкви, и иногда используется при необходимости в православной церкви. Вот. Также в некоторых протестантских сообществах, у англикан, у лютеран такой способ совершения таинства считается нормальным. Вот здесь отношение следующее. Да? Мы считаем, что такой способ совершения не уничтожает силы таинства, но допустим он только в особых случаях, когда полное погружение не представляется возможным. Например, мы крестим тяжело больного человека. Он просто не может физически, да, трижды, допустим, погрузиться в воду. Вот. Значит, тайно-совершительная форма крещается раб Божий Мерек во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Да, крещение совершается во имя Пресвятой Троицы в соответствии с заповедью Спасителя. Внутренние действия для таинства крещения – это очищение от всякой духовной скверны, прощение грехов, как личных грехов, совершенных до крещения, так и первородного, спасение от вечного наказания, приобщение к той праведности, которую человек имел до грехопадения, соумирание со Христом и совоскресение с Ним для обновленной жизни. Вот. В крещении человек усыновляется Богу, становится чадом Божиим и членом тела Христова, то есть церкви. Условия таинства крещения, принятия таинства крещения – это вера и покаяние. Да? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. И Петр, да, в книге Деяний, мы читаем, в день Пятидесятницы, сказал, что «покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Вот. Что касается крещения младенцев, такой спорный вопрос между православными и протестантами, да? В соответствии с традицией древней церкви православные младенцы принимают крещение по вере родителей и восприемников. При этом восприемники, да, вот, в греческом требнике там стоит слово «поручители». То есть это юридический термин, это вот как человек берет кредит, а ты за него поручаешься. Да? То же самое и здесь. Да? На восприемниках лежит ответственность за духовное воспитание такого человека. Это вот очень тоже важно помнить. Таинство крещения совершается только один раз в жизни человека и ни при каких обстоятельствах не повторяется. Потому что крещение и есть духовное рождение, а родиться человек может только однажды. Поэтому
крестить можно, вот, например, сейчас вот в раскол, да, на Украине, и они типа говорят, что будут якобы перекрещивать.
Кто это кого? Они. Кто кого? Они наших или мы?
Они наших.
Но они противоречат учению церкви. Нельзя перекрещивать человека. Мы не Если крещение было совершено правильно, то мы не
перекрещиваем. Переотпевать якобы такое что-то.
Ну, переотпевать я не знаю, это пожалуйста, пусть развлекаются, но перекрещивать мы не перекрещиваем.
Получается, если было незаконное обливание, то надо, да, получается?
Значит, есть постановление, значит, если была неправильно совершена тайно-совершительная формула, там, в трех сынов или в трех отцов, или как у этих, у иеговистов, там, во имя, я уж не помню, чего там они крестят, ну, в общем, совершенно, вот такие, да, извращенные формы крещения мы принять не можем. Крещение большинства христианских сообществ мы принимаем. Да, не перекрещиваем обращающихся к ней от еретических сообществ, при условии, что в этих сообществах сохраняются основы христианского вероучения непогрежденного. То есть вера в Пресвятую Троицу. У иеговистов вера в Пресвятую Троицу нет. Да, у них Иисус Христос – это воплощение Архангела Михаила. Соответственно, мимо. Да? Боговоплощение. И крещение было совершено в соответствии с правилами. То есть через трикратное богослужение во имя Пресвятой Троицы. Таинство крещения не имеет обратной силы. То есть человека нельзя обратно раскрестить или вновь сделать некрещенным. Да, на каждого крестившегося уже налагается неизгладимая печать, которую не уничтожают ни грехи, ни даже отречение от Христа. Вот. Крещение является единственным из таинств, которое может совершить в случае крайней нужды при угрозе смерти а любой мирянин, как мужского, так и женского пола. Да, для этого необходимо совершить трикратное погружение или, в крайнем случае, обливание крещением с произнесением совершительных слов. У меня супруга работает, ну, сейчас уже не работает, работала в хирургии реанимации для новорожденных, она нескольких младенцев крестила. Да, такой вот интересный момент был. Конечно же, в случае, если человек выживает, то таинство крещения должно быть восполнено миропомазанным. Да.
А кто крестит, должен быть?
Да?
Вот, например, кто крестит, да, должен быть крещенным или нет?
Конечно. Конечно, естественно. Ну как не член Церкви Христовой, может
крестить. Да, но кто,
да,
знает.
Любой христианин, безусловно, да. Да. Теперь такой еще момент, да. Актуальный, ну он был более актуальный в 90-е годы после Советского Союза, сейчас уже менее актуальный, это когда вот человек не знает, был он крещен или нет, наверняка. Ну там где-то какая-то бабушка что-то приходила, лучше где, ну кто знает, крещается или не крещен. Есть прекрасный выход из этой ситуации, в Требнике Петра Могилы описан. В таком случае таинство крещения совершается с формулировкой «крещается раб Божий, аще не крещен». То есть в случае, если он был крещен, крещение не повторяется. В случае, если он не был крещен, крещение совершается. Да, такой интересный момент. Да. Вот. Ну и особое, чрезвычайное крещение, крещение кровью, да, когда какое-то либо лицо, уверовавшее во Христа, но еще не успевшее принять таинство крещения, подвергается гонению за веру и умирает за веру. Такой крестится тем крещением, которым крестился сам Христос. Помню, говорит, да, крещением, которым я крещаюсь, можете ли вы креститься. Да, у нас, например, есть такой святцев в греческой церкви, мученик Ахмед. Да, он даже не получил христианского имени, не успел. Это был янычар османский, соответственно, исповедовал его Христа, его тотчас казнили, и, конечно, да, вот как мученик прославленной греческой церкви. Да, такие случаи тоже были.
То есть Ахмеда можно подавать?
Ну, есть святой мученик Ахмед, да. Есть святой мученик
Ахмед. Детей крестить можно.
Да, но единственное, что жития у него как такового нет. И последовать его примеру тоже для детей не такое себе. Да. Мир помазания.
Нет, если семья, условно говоря, из разных исторических культурных.
У нас случай был вот... где-то тоже в 2010-х, по-моему, где-то на Северном Кавказе чуть ли не собственные родители девочку довели до смерти за то, что она приняла христианство. Такая была радикальная мусульманская семья, а дочка приняла православие. Я вот сейчас сходу не скажу, но
да,
можно найти эту историю. Да. И там даже готовят тоже в этой черкесской епархии материалы для канонизации. Потому что там какие-то чудеса на вторые могилки и по молитвам есть. Да.
Они убили ее все?
Они, да, ее отец убил. Собственно, отец, да. На нее все-таки тяжелые телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и врачи не спасли. Да. Мир помазания. Да, таинство, в котором верующие при помазании, освященном миром частей тела во имя Святого Духа, подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной. Чаще всего таинство мир помазания совершается сразу же после таинства крещения в одном едином чинопоследовании. Если по какой-то причине нужно совершить таинство мир помазания отдельно, добро пожаловать в требник Петра могилы, там есть отдельное таинство мир помазания без крещения. Вот. Значит, на Западе установилась практика совершать таинство миропомазания отдельно, конфирмация, да, в возрасте 12-13 лет. У них сохранилась традиция, что таинство совершает епископ в Древней Церкви, да, апостолы могли низводить благодатного духа через вложение руку епископа. Да, в Православной Церкви, да, форма таинства трансформировалась в мира, да, которая передается священникам для совершения этого таинства. По сути, да, таинство состоит из двух частей. Это мироварение, освящение мира, да, и, собственно, миропомазание. Про мироварение рекомендую посмотреть, ну, Патриархия Ру на Ютубе. Есть ролики, да, патриарх освящает мира. Раз в несколько лет по необходимости, да, совершается чин.
Не каждый год.
Не каждый год.
Нет, он хранится.
Оно хранится, да, в таком специальном сосуде, алавастре. Совершается мироварение Великим постом, где-то на первой седмице.
Или...
Не в чистый четверг. Вот, по-моему, в чистый понедельник они начинают эту мироварную печь раскочегаривать. Влагают в нее все эти самые ингредиенты, да, помешивают его диаконы. В это время читается Евангелие.
И сколько дней, не знаю.
Ну, соответственно, до четверга. В четверг утром оно разливается по сосудам, относится в кафедральный наш храм. Раньше это был Еловский собор, потом вот в храме Спасителя освящали мира как-то. Вот, приносится из патриаршей ризницы алавастр, сосуд запечатанный, в котором хранится в мире с апостольских времен. И после великого входа, значит, или после освящения даров, я уж не помню, надо смотреть, значит, кропится святой водой, а потом патриарх разливает из вот этого сосуда понемножку мира в каждый сосуд, а потом из каждого сосуда в этот алавастровый сосуд мира вливает, да, таким образом мир восполняется, да. И дальше оно распределяется между епархиями, и каждый архиерей, значит, если у какого-то священника есть, да, необходимость, у него заканчивается мир, он пишет раб в архиерее, тот ему, соответственно, какую-то часть дает. И каждый год управление делами патриархии, оно собирает, как бы, отзывы от архиереев, у кого с какой запас мира, кому нужно добавить, не нужно, и по необходимости, да, мира варить.
Понимает, какое варить, да, количество.
Да, раз в несколько лет это совершается, да. Вот, это миропомазание. Ну, а, собственно, таинство миропомазания заключается в помазании членов тела, да, миром с тайным совершительством причать дара Духа Святого. О внутреннем действии таинства миропомазания говорится в посланиях соборных и в посланиях апостола Павла. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Вы имеете помазание от святого и знаете все. Помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте». Помазание каждой из частей тела имеет определенное символическое значение. Да? Помазание чела – освящение ума и мыслей. Помазание груди – освящение сердца и желаний. Помазание очей, ушей и уст – это освящение чувств. Помазание рук и ног – освящение дел и всего поведения христианина. Да, все главнейшие части тела человека запечатлеваются святым миром. Таинство миропомазания, так же как таинство крещения, в жизни человека совершается однократно. Повторное совершение этого таинства возможно только в том случае, если Иеропомазанный отрекся от Христа, а затем раскаялся и вновь обратился к православной церкви. Также Иеропомазанный совершается над обращающимся в православие представителями тех христианских деноминаций, где не сохранилось апостольское преемство, не сохранилось благодатного священнослужения. То есть даже если в той, как бы, в той, скажем так, организации с ним это таинство было проделано, оно недействительно, да, оно совершается заново. У нас был случай, вот, училась у нас на курсах одна кореянка Александра Ли, Царствие Небесное, уже скончалась вот в коронавирус. Она была прихожанкой нашего вот этого домика напротив винтовки. Да, потом как-то воцерковилась, побывала в Преображенском соборе, и как-то ее это тронула, и в итоге она пошла учиться на курсы, еще не будучи присоединенной к православной вере, и в процессе обучения она вот приняла таинство миропомазания и вступила в православную церковь. Такой был момент. Вот. Ну а, соответственно, те деноминации христианские, где мы признаем апостольское преемство, это католики, это дохукидонские церкви, да, там принятие в православную церковь осуществляется через покаяние. В Большом Требнике есть список, скажем так, догматических вопросов, через которые священник выясняет, насколько человек отрекается от заблуждений той, скажем так, догматических заблуждений той христианской деноминации, с которой он принимается. Вот.
А цари помазывали?
Цари помазывали на царство миром, да. Вот,
наверное, это второй раз.
То есть два раза, да? Два раза,
да. Но там немножечко другой был чин. Да. Значит, Евхаристия. Ну, Евхаристия – это центр жизни христианина, главное таинство. Да, о нем мы читаем где? В беседе о хлебе небесном, 6 глава Евангелия Иоанна. Да? Установление на Тайной вечере, Матфея 26 глава и Лука 22 глава. Да, Евхаристия – это таинство, в котором хлеб и вино прилагаются Духом Святым в истинное тело, истинную кровь Господа Иисуса Христа. Затем верующие приобщаются для теснейшего соединения со Христом в жизни вечной. Это единственное таинство, которое священник может совершить сам над собой. Да. Допустим, сам себя соборовать священник не может. Да? Он не может себе правой рукой помазать правую руку. Не столько исходя из этого. Да? Поэтому на соборование да, нужно несколько священников, чтобы они могли друг друга пособоровать. Вот. Это что касается Евхаристии. Тут, наверное, в принципе, все более-менее понятно. Да? Причащение святых Христовых тайн в православной церкви совершается под двумя видами, телом и кровью. Да? В католической традиции, кстати, благодаря средневековым эпидемиям, пандемиям, становилась практика причащения только телом, да, кровью причащаются только священнослужители. Протестантские сообщества в том числе как бы выступали против этой практики. И сейчас, после первого и второго Ватиканского собора, в католической церкви допустимо причащение под двумя видами. Мы тут как-то ради спортивного интереса были в соборе непорочного зачатия на месте Триденского обряда, это латинское средневековое место. Вот. И там в конце вышли два священника причащать, один только обладками, а второй телом и кровью. Соответственно, есть выбор, куда пойти, как хочешь, так и причащать. Значит, причащение должно совершаться от единого хлеба. Да? При совершении литургии на храмовом престоле должен находиться единый хлеб, который прилагается в евхаристической жертве. Нельзя, да, чтобы было несколько агнцев. Да. У католиков и протестантов иногда встречается практика служения на нескольких хлебах. Да, вот. Сложнее вопрос, на каком именно хлебе нужно совершать Евхаристию, на квасном или на пресном. Да, в традиции православной церкви укрепилась практика совершения Евхаристии на квасном хлебе, а
на пресноке это католики, да?
В католической церкви, да, на пресноках. Да, вопрос о том, какой именно хлеб использовал Господь на Тайной вечере решить однозначно, основываясь только на текст Нового Завета, не представляется возможным. Вот, потому что это был вечер перед, собственно, Пасхой, когда нужно было убрать все пресное, точнее, все квасное, при этом, да, хлеб в Евангелии называется словом артос, которым обозначался обычно хлеб квасной. Азимон – это слово для хлеба пресного, хотя на самом деле артос вполне мог в себя вбирать оба понятия. Вот, в общем, это сложно. Да. Вот, причем, да, в антилатинской полемике средневековой как раз это был один из аргументов против католической церкви, что они служили на пресноках. Да, необходимо, да, причащаться до спасения христиан святых христовых тайн, да, идущий плоть мою, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Да, спасительные плоды или действия причащения каковы? Оставление грехов, теснейшее соединение с Господом, возрастание в духовной жизни, обретение жизни истинной и дарованный залог будущего воскресения и вечной жизни. Но при условии, да, приступания к этому таинству подготовленными, с благоговением, покаянным чувством. Да, недостойное причащение приносит великое осуждение.
А священники как причащаются? Готовятся?
Ну, конечно.
То же самое вычитывают.
Во-первых, священники должны круг богослужения полный. Да, то есть священник не может совершать Евхаристию, если он, допустим, не был на вечернем богослужении накануне. Если по каким-то причинам он не может присутствовать, он должен его совершить
дома,
в домашнем, да. У нас есть иерейский молитвослов. Мне, кстати, сказал, интересно, принесу, покажу.
Да, очень хотим.
Да, и там есть чинопоследование службы, если ты ее служишь как бы дома сам учитываешь. Да. Вот. А так, в принципе, да. Последование практически то же самое. Есть еще молитва Стекля Амбросия Медиаланского, пресвитеру, готовящего совершенно литургию. Но она такая факультативная, не обязательная, но я очень. Глубокая по своему содержанию, красивая.
По вопросу покаяния. Ну, тоже исповедуйтесь, конечно, да, заранее.
Да, друг другу. Да, у нас тоже у каждого священника есть свой.
Нет, я просто перед литургией обязательно, да, исповедуйтесь.
Нету как... строгого указания. Здесь, понимаете, у нас вот мы как раз ставимся, пока я сейчас переходим, у нас такая сложилась практика, что исповедь — это билетное причастие. Это не совсем правильно. Да, исповедь — это самостоятельно, самодостаточное таинство. Священники, особенно если они служат несколько раз в неделю, они могут приступать к Евхаристии без исповеди в случае, если их как бы не обличает совесть их тяжелых грехов, тогда они должны исповедаться. В греческой традиции, кстати, и миряне, которые часто приступают к причастию, они не обязательно исповедуются перед каждой литургией. Вот то, что у нас, допустим, практика, которая на Пасху, да, что в Великий Четверг исповедовался, причастился и в пасхальную ночь причащался, если не натворил чего-то уж совсем страшного. Да? В принципе, такая практика существует вот в греческих церквях на протяжении всего года. Есть перекосы с одной стороны и с другой стороны. Я считаю, что везде хороша золотая середина, потому что у нас вот, я говорю, приходится сталкиваться с тем, что человек приходит, выжимает, да, буквально из себя хоть что-нибудь, надо же что-то сказать.
А то, что грехи он забыл, в принципе, да, он не вспомнит даже
вот,
там.
Да, батюшка благословите, вот я хочу причаститься, исповедуйте меня. Вот, то есть здесь как бы надо понимать, что это два самодостаточных таинства, да, они, безусловно, да, причастие, оно предполагает некоторую духовную подготовку, исповедь может быть полезна, но воспринимать исповедь только исключительно как билет на причастие — это тоже какой-то неправильный подход. Вот. А в целом покаяние, да, это таинство, которое при видимом изъявлении прощения священника и невидимо лишается грехов самим Иисусом Христом. Да, то, что священник говорит, что я только свидетель. Вот икона, образ его присутствия, я только свидетель. Да, таинство покаяния установлено самим Господом Иисусом Христом. Да, до своего воскресения он обещал апостолам сообщить им власть прощать грехи, да, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, будет разрешено на небе. И по воскресении своем, явившись им, он даровал эту власть. Да, примите Духа Святого, кому простите грехи, простятся, на ком оставите, на том останутся. Ну и таинство покаяния совершалось с древнейших времен церковными писателями оно зафиксировано. Вот. И таинство покаяния состоит из двух как бы, таких частей видимых. Да? Это исповедник перед служением своих грехов, приходящих к таинству, и молитвенное прощение и разрешение грехов, произносимое священнослужителем после выслушивания своих грехов, да, в данном совершенном форме. Что требуется от исповедующихся? Во-первых, вера во Христа и надежда на его милосердие. Да, всякий верующий в него получит прощение грехов именно его. Нет такого греха, который бы Господь по своему милосердию человеку не простил при условии веры и сокрушения греха. Да, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А при этом да, произнесение вслух грехов оно не должно быть таким, как сказать, формальным признанием, не признанием своей неправоты, но действительным раскаянием, то есть искренним сожалением о соделанном, сопровождаемым чувством отвращения к греху. Ну и третье, это намерение исправить свою жизнь. Да, беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за это жив, сказал пророк Божий Иезекииль. Да, и в этом смысле покаяние, да, как процесс, это вся жизнь христианина, да? Да, можно сказать, на исповеди не покаяться, да? Есть такое выражение, да? Вспомогательные подготовительные средства в отношении покаяния – это пост и молитва. Невидимые благодатные действия – это отпущение грехов и оправдание, освобождение от наказания за совершенные грехи и обретение надежды на спасение. Да, в таинстве покаяния кающийся восстанавливается в том состоянии, которое было обретено в таинстве крещения. Поэтому покаяние еще называют вторым крещением. Сложные вопросы пасторской практики, я немножко вам тоже скажу. Значит, если человек физически не может покаяться, допустим, да, он не может разговаривать, и он не может написать, что такое бывало, исповедовал я тут вот одну женщину, онкология, последняя стадия, все очень плохо, она просто уже гниет заживо, в общем, ее причащала я через шприц, просто потому что она еле-еле глотает, вот. И я просто перечислял грехи, а она кивала, да или нет. Кто-то из священников говорил, что вот, был человек, который даже кивать не мог, он глаза открывал, закрывал, движение ресниц.
Как у Иоанна Кронштадтского, да?
Там то сколько там перечисляли?
Нет, у Иоанна Кронштадтского это практика общей исповеди.
Да, да.
Да, есть частная исповедь, когда каждый человек кается, есть понятие общей исповеди. Да, общая исповедь совершается обычно в том случае, когда огромное количество народу физически исповедь нельзя. Допустим, в том же Великий Четверг. Да, священник выходит, прочитывает перечень грехов, опять-таки, и дальше читает разрешительную молитву в каждый подход, когда просто физически нет возможности. В идеале, конечно, должна быть частная беседа с каждым, да, личная. Но, правда, у нас некоторые прихожане грешат тем, что превращают исповедь просто в духовную беседу, когда священник превращается в бесплатного психолога. Да, я обычно говорю таким, ну, что давайте мы с вами отдельно после службы поговорим, у меня тут очередь стоит на причастие. Мы с вами после службы там пообщаемся. С вечера. Да, значит, епитимия, еще одна такая интересная тема, да. По результату исповеди священнослужитель может наложить на кающуюся епитимию. Обычная епитимия – это некоторое запрещение, например, отлученное причастие на определенный срок, либо дополнительное сверхположенное для христиан аскетическое упражнение – посты, молитвы, поклоны. Вот. Неправильно понимать епитимию как наказание. Да, епитимия – это духовное лекарство. Да, священник как духовный врач назначает кающимся для врачевания ужасных недугов. Вот. Власть налагать епитимии на некоторых членов церкви апостола получили от Господа и сами, согласно посланиям к Коринфянам, да, пользовались этой властью. Во втором послании там это есть. Да? Так, ну давайте еще 12 минут, 10 минуточек задержимся. Священство очень кратко. Таинство, в котором Дух Святый, правильно избранного через рукоположение архиерейское, постарается совершать таинство и пасти стадо Христово. Значит, три степени священства у нас есть. Да, епископ, священник и диакон. Диакон только служит при таинствах, пресвитер может совершать таинство в зависимости от епископа. Все таинства, кроме, собственно, хиротонии. Да, у него и случайно на Петрохиле 6 крестиков, а 7-й крестик на шее сзади, чтобы оно было над ним совершено. Да, 6 таинств он может совершать. А вот, епископ не только совершает таинство, но имеет власть и другим через рукоположение преподавать благодатные, даже совершать оные. Также епископу принадлежит право освящения храма, антиминса и главному епископу области, патриарху, да, святого мира. Рукоположение в епископский сан совершается с соборами епископов обязательно. Да, минимум 2 или 3 архиерея должны быть единоличные. Епископ не может рукоположить другого епископа. В том числе это было сделано по причине того, что какой-то епископ может пойти в ересь, да, что таинство не оказалось недействительным. Для нормального функционирования церковного тела необходимы все 3 степени иерархические, и с древнейших времен это считалось необходимым условием жизни церкви. Игнатий Богоносец в своем послании, сейчас скажу в каком, к троллицам, да, пишет: «Все почитайте диаконов как заповедь Иисуса Христа, а епископа как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же как собрание Божие, как сон апостолов, без них нет церкви». Это около 107 года. Да, Игнатий Богоносец, ученик Иоанна Богослова. Да, в его время уже все это существовало. Таинство священства с древнейших времен в православной церкви совершается исключительно во время божественной литургии. Да, а поскольку диакон не имеет права совершать таинство, то диаконская хиротония совершается после евхаристического канона. Таинство рукоположения священника совершается после херувимской песни перед каноном евхаристическим. Таинство епископского рукоположения совершается то ли перед, то ли после чтения апостола, поскольку он преемник апостола. Я боюсь соврать. Да.
То есть еще на литургии оглашен.
Да, да. Либо перед, либо после чтения апостола. Я боюсь сейчас соврать. Давно не видел. Вот. А, опять-таки, окей, Google, окей, YouTube. Много епископских хиротоний выложено, да, как священников. Да, видимая сторона таинства — это возложение рук и амофора на главу. На главу рукополагаемого и молитва епископа, да, божественная благодать, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая, проручествует от слова рука, да, имя рек благоговейнейшего, там, подяконного диакона, диаконового пресвитера, архимандритового епископа.
И они коленопреклоненные, да,
да, стоят. Братья. Да придет в него благодать Святого Духа. Да, диакон стоит на одном колене, священник на обоих коленях, епископ тоже на обоих коленях, перед престолом спереди. Невидимое действие таинства священства в том, что через него сообщается рукополагаемому божественную благодать священства, необходимое для прохождения пастырского служения. Дальше после этого, да, архиерей выводит ставленника на амвон, аксиос, спрашивает у народа. В древности как это совершалось? Архиерей приезжал на в общину, где, собственно, этот избранный должен был служить, и, соответственно, он этой общине его показывает и спрашивает, он достоин, и любой человек мог, так сказать, выкрикнуть. А анаксиос недостоин, тогда епископ должен остановить таинство, на центр храма вынести крест и Евангелие, и перед крестом и Евангелием, значит, этот человек должен свидетельствовать, почему он считает этого ставленника недостойным. Да. Ну, к сожалению, сейчас эта практика ушла. Да, осталось только как красивое такое. Вот, аксиос. Первый раз в жизни прихоронили и его, и последний чаще всего. Да. А вот. Да. Священство является неповторимым таинством. Повторное рукоположение в один и тот же сан недопустимо. Но опять-таки, если у нас обращается, допустим, протестантский пастор, то его, конечно, перерукополагают. Его хиротония считается недействительной. Хотя есть очень интересные, бывают, моменты касательно вот этих игр престолов, войн и юрисдикций. Когда у нас был раскол с РПЦЗ в 90-е годы, отец Алекс Тимяев, знаете, да? Вот, он был диаконом, рукоположен у нас, в РПЦНП. Ушел в РПЦЗ, там был рукоположен в Сирии. Зарубежный. Русская православная зарубежная церковь. Там рукоположился на священнике. Через какое-то время вернулся. Через покаяние его приняли в сущем сане диакона. Рукоположили его священника. А через несколько лет восстановление канонического общения, признание хератонии, и у нас отец Алексеев рукоположен дважды. Ну, такой вот интересный момент. Да, вот такой вот. Да.
Зато богослов какой.
Да, ну вот это вот самый, наверное, известный такой случай, но, возможно, есть еще какие-то подобные случаи. Да. Да. Пили рукоположение епископов, которые были рукоположены в расколах, осуществляются, да. Но чаще всего по экономии принимают в сущем сами. Вот у нас эти суздальские раскольники, РПАЦ так называемые, да, Российская православная автономная церковь, у них многие священники вернулись вон от церкви нашей русской, и их приняли в сущем сане в итоге, да, признали.
Через покаяние.
Благодать священства, да, признали через покаяние и признали благодать священства, полученную от митрополита в кавычках Валентина Русанцева. Да, но поскольку сам этот митрополит в кавычках Валентина Русанцева был рукоположен в РПЦЗ, имел законную хератонию, то вот по экономии ее признали. В том случае, если законной хератонии не было, то признание хератонии уже быть не может. Да, там вопрос, например, к ПЦУ, в том числе, строится на том, что помимо УПЦКП, где ну, со скрипом что-то еще как-то можно признать, там есть УАПЦ, да, Украинская автокефальная православная церковь, так называемая, это самосвяты. Да, вот этот Милетий, как его? Мама Макарий Малетич, он не имеет архиерейской хератонии, он священник.
А как униатов вообще воспринимать?
Униаты, ну, с этой точки зрения, преемственность хератонии у них есть, в принципе, да, но... То есть, если они покаются... Ну, если Папа Римский покается, то он станет первым епископом православной церкви. Ну, другой вопрос, дадут ему или нет. Тут как-то...
Кентерберийский архиепископ, может быть, он готов уже давно.
Архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс, предыдущий, он же тоже изучал наследие Достоевского, подумывал о переходе в православие, но, видимо, мы не мыхнули, что не стоит так делать. Так, ладно, таинство брака. Ну, тут, в принципе, да, все понятно. Да, божественное установление для рода человеческого, как закон, положенный самим Творцом в устройстве человека, и особое таинство церкви, освящающий этот союз и возводящий его на качественно новую степень христианского совершенства. Да? Брак действительно является таинством, об этом свидетельствует Павел, да, в послании к Ефесянам, что тайна сия велика. Вот, таинство брака, безусловно, несомненно, имеет божественное установление. И уже в апостольские времена христиане четко различали между браком вообще и браком в Господе. Да, вот мы читаем в первом послании к Коринфянам, да, что если там женщина хочет, девушка хочет выйти замуж, пусть выходит, но только в Господе. Да. Вот. Брак – это не средство для достижения некоторых целей, например, продолжения человеческого рода, но это цель сама по себе. Да. В браке супруги взаимно обогащают друг друга свойствами и качествами, присущими своему полу, и таким образом обе стороны брачного союза, становясь одной плотью, то есть духовным, духовно-телесным существом, едино достигают совершенства. Но также христианскую семью называют малой церковью, и это не просто метафора, но выражение сущности. Да? В браке имеет место тот же тип единства людей, что и в большой церкви, да, единение в любви по образу лицкого святого Троицы. Вот. Что касается гнушения браком, да, церковные каноны предполагают строгие прещения по отношению к тем, кто гнушается браком, то есть отказывается от брачной жизни не ради подвига, а ради того, что считают брак недостойным для христианина. Да, действительно, в древности существовали такие радикальные сектантские направления, которые отрицали брак как скверну, как то, что недостойно христианина. Но это было осуждено. Да? В христианстве девство и брак равно признаются и почитаются как два пути, ведущие к одной цели.
А нехорошо быть человеку одному. Это про брак? Вот как-то.
Это про брак, в Ветхом Завете еще, да. Да. Про второй брак. Да, многоженство, понятно, запрещено, не дозволяется иметь двух или более жен одновременно, но последовательно можно. Да? В случае смерти одного из супругов можно вступить во второй брак. При этом, да, повторные браки церковью не приветствуются, поскольку норма, да, это единичность брака, но рассматривается как проявление церковной экономии, снисхождение к человеческой немощи, допустимо во избежание большего зла. Если один из супругов вступает в брак второй раз, а другой первый раз, то совершается чин первого брака ради той стороны,
ради которая... Первого,
да? Если оба супруга вступают в брак второй раз, то совершается другой чин, чин второбрачных. Он отличается, там нет обручения, там нет зажженных свечей, там нету что-то еще, и есть несколько покаянных молитв дополнительных. Значит, есть также третий брак, который заключается церковью лишь в исключительных случаях, не через таинство, а через исповедь, через епитимию, через пост, молитву и благословение священника. Четвертый брак, безусловно, не допускается. Вот это что касается брака. Что касается гражданских браков, то есть браков, зарегистрированных в органах, государственных органов, такие браки церковь признаются, да, но да, супругам рекомендуется вступить в брак церковный, но такие браки признаются в случае, если, допустим, один из супругов не крещенный, не верующий или иноверец, он не может, да, ну, то есть таинство не может быть совершиться, но брак признается, да, и верующая сторона этого брака имеет право на участие в церковной жизни, в таинствах. Да. Об этом у апостола Павла в том же послании, первом послании к Коринфянам, с ума не разбирали?
Разбирали, но мы
разбирали, что неверующий муж
освящается.
Вот это вот, да, вот это основание для этого. Да. То есть некоторые говорят, что вот, значит, брак в ЗАГСе, это несерьезно, мы это не признаем, ничего подобного. Церковь признает.
Так они же все равно не обвенчают. О, таинство не будет без бумажки из ЗАГСа.
Да, сейчас есть требования, да, что таинство нельзя без ЗАГСа. Да, значит, еле освящение, последнее очень краткое. Да, таинство, припомазанное елеем определенных частей тоже тела, призывается на больного благодать, исцеляющий немощи душевные телесные. Евангелие от Марка. Сказано, что апостолы, получив власть Христа, многих больных мазали маслом и исцеляли. Более подробно о совершении этого таинства апостольский период скрестит апостол Иаков в своем послании. Да? Болен ли кто в вас, пусть призовет пресвитеров и помолится над ним, помазав елеем во имя Господне, молитва веры исцелит болящего, восставит его Господь, и если какие он грехи соделал, простятся ему. Вот. Здесь момент такой, что таинство соборное может совершать один священник при необходимости, а когда несколько священников совершают, это в первую очередь удобно. Да? Действие, значит, важное, значит, вещество таинства, елей смешанное с красным вином, с древности елей и вино, вспомним притчу об этом, о милосердным самарянином, разливал масло и вино, использовались в медицинских процедурах как это
называется?
Обеззараживающее средство, да. По причине внутренней связи или освящения с покаянием и прощением грехов с древнейших времен это таинство преподавалось не только собственно болящим, но также и кающимся. Не обязательно показание к принятию или освящения является наличие какого-то физического недуга, это может быть и духовный недуг. Страсть, например, человек постоянно в гневе или в унынии, да, это тоже может быть показанием. И кроме того, согласно апостолу Иакову, да, в таинстве или освящении человеку подается прощение забытых и неосознанных грехов. Поэтому всем христианам рекомендуется ежегодно Великим постом приступать к этому таинству. Важно, что, так сказать, именно забытые и неосознанные, а не те, которые были утаены. Да? Если человек приступил к таинству соборному, а потом вспомнил какой-то грех, то ему нужно каяться. Ну и в католической церкви существует представление о соборном как о последнем помазывании, о напускном верующем. Я помню, как-то какой-то женщине в больнице предложил пособоронство. Ну что, что, батюшка, еще жить хочу? Вот это, к сожалению, присутствует. Да, у нас нет такого отношения. Да, безусловно, таинство может быть преподано и человеку, находящемуся на смертном одре, не обязательно после этого выздороветь.
Ну,
да,
не обязательно умрет.
Вы врача спросите, да, можно.
Да, это как воля Божия. Но при этом, да, мы все, может быть, так. Ну все. Закончили. В следующий раз у нас апокалипсис. Да.